Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжаем наш светлый вечер. Наш сегодняшний собеседник, протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова, заведующий библейским кабинетом Московской Духовной Академии. Мы сегодня в преддверии крестопоклонной недели говорим об обретении креста Господня в Иерусалиме в 326 году. И мы рассматриваем и подробно очень говорим об архитектуре Иерусалима. Во всяком случае, в первой части нашей программы мы говорили об этом, об архитектуре Иерусалима современного, об архитектуре Иерусалима времен Спасителя. И понимаем, и поняли мы из нашего разговора, что то, что мы видим сегодня в Иерусалиме, это не совсем то, что было, вернее, совсем не то, что было во времена Христа. Но, говоря об обретении креста Господня, и мы уже также поговорили о том, что его частицы были разнесены по многим местам, вообще можно в интернете найти целый список монастырей и храмов, где этот крест находится, и тут у скептиков очень много вопросов. А как, по сути, этот не очень-то большой крест разнесли по, так сказать, по там небольшие, ну как это, я просто цитирую выдержки, да, по щепкам, по, там, значит, по разным храмам, по разным монастырям, по разным соборам. Неужели его хватило на всех?
Ну, во-первых, фрагмент, как правило, маленький. В свое время, еще в эпоху реформации, Лютер иронизировал, что если собрать все частицы креста Господня, которые известны, там можно корабль построить, то есть не одна балка, так сказать, а там вот сколько там на корабль идет, там на шпангоут и так далее. Ну, это, так сказать, можно отдать дань Лютеру, как сказать, полемисту, умеющему находить хорошие аргументы такие, но это чисто психологически. Потому что сейчас вот известные, не поленились, так сказать, вот известные частички креста, сам, побольше, поменьше, собрать, ну, 2,5 килограмма всего лишь, то, что осталось до нас примерно, вот где-то так. Вряд ли больше, ну, то есть, а крест весил заведомо больше сотни килограмм. Больше сотни килограмм, то есть, Господь же еле-еле его нес. И нес он, скорее всего, не весь. Он нес, скорее всего, только поперечную балку. То потому что больше, весь крест.
А почему он такой тяжелый? Чтобы выдержать человека?
Ну, вообще-то такой довольно...
А вы говорите, сильный. Что это вроде как не очень большой кол?
Кол? Какой кол? Вот ствол дерева, вот кол. То есть, кол, крест, греческое слово «ставрус». Крест, когда вы откроете словарь, там будет первое значение, как раз «кол» написано, так сказать. Но кол, вот в данном случае, он не маленький. Все-таки тело человека должен выдержать. И крест должен был весить даже одна балка больше сотни килограмм все же. Вот. То есть, полностью кресту, как вот рисуют, было вообще, в принципе, не унести. Скорее всего, дали нести балку. И, скорее всего, поперечную вот эту вот. И то, она под тяжестью, Господь падал. Измученный, помните, там просит Симона Киренийского, отца Александрова и Руфова подхватить, понести. Вот. Так что крест-то все же не такой маленький. Ну, там, грубо обработанный ствол дерева.
Ну,
так,
да.
Так, если говорить. Значит, наиболее крупная часть, дошедшая до нас сейчас, она в Лимбурге хранится. Это в Германии, это вот, если мне не изменяет память, как раз земля вот эта вот Гессен. Она там находится довольно давно, с 13 века, вот как раз с эпохи крестовых соборов. Значит, мы можем определить, вот это в народе называемое Лимбургское сейчас Ставротека, это такой вот мощевик византийских императоров. Сделан был в X веке, при Константине, там, по-моему, VII, опять же, если мне память не изменяет. Вот. И вот в этой ставротеке как раз Лимбургской хранится наиболее крупная часть креста. Ставротек такой ящичек представляет из себя. У него сдвижная передняя панель, и там мощи разных святых и иконы вставлены. Такой замечательный ювелирный, то есть, видно, это сложное, скажем так, такое изделие, который действительно вот может позволить себе там, ну, какой-нибудь там царский ювелир, так сказать. Даже, может, группа ювелиров, наверное, над этим работала. А вот там вот выпилено, видно, что выпилено вот эту часть креста, в форме креста из нескольких балок сделано. То есть, видно, что взял, был фрагмент, и из него сделана вот эта вот вставка такая. То есть, мы не имеем, значит, если этот крест, вот эта часть наиболее крупная, та самая, то это вот самый крупный из константинопольских оставшихся фрагментов. А иерусалимская часть, которую вот Ираклий спас в свое время, потом она хранилась, ее захватили крестоносцы, но они носили его с собой, этот фрагмент, он находился в храме Гроба Господня. Он погиб как раз во время вот этой вот знаменитой битвы при Хатине, когда войско крестоносцев потерпело поражение от Салах-ад-Дина. А вот тамплиеры должны были охранять, то есть функции тамплиеров, рыцарей, в частности, входила охрана креста. Он как вот, так сказать, обычный стяг там, да, или какой-то флаг, носит войска. Вот со времен императора Константина вот была вот эта традиция знак креста использовать в качестве, допустим, там, ну, императорского штандарта. Да? Вот известная битва, помните, когда знамени креста, там, 50 человек легионеров отрядил своих, значит, и они со знаменем креста пошли. Это как раз описано у Евсевия Кесарийского в жизни Константина. Вот. Ну, вот крестоносцы, они на самом деле Константину равноапостольному подражали в чем-то. Ну, вот они, в отличие от императора Константина, потерпели поражение, и следы исчезает вот эта вот часть креста, который хранился в самом Иерусалиме непосредственно. А более мелкие частицы многие, ну, они довольно давно по свету разошлись. То есть, вот после возвращения большой части вот этого вот креста при Ираклии, тогда в силу опасности, так сказать, какого-то нашествия, и совершенно справедливо это же, вскоре действительно нашествие, вскоре там арабы пришли, части креста расходятся там везде, так сказать, в Антиохии, в Грузии попадает.
В Армению, да, в очень
и в Армению. Хранится. Но все эти фрагментики небольшие, на самом деле. Поэтому, вот как я говорю сейчас, так сказать, вот так, прикинули примерно, сколько это, так сказать, весит. Не так и много, то, что осталось. Гораздо большей части, видимо, погибли вот в результате этих бесконечных передач, туда-сюда перевозов, так сказать, или нашествий там, или когда там гибли храмы. Вот. Наверняка большое количество погибло вместе с разного рода иконами в эпоху иконоборчества. Вот. Когда там систематически многие такие вещи, так сказать, уничтожали, как бы, да, какую-нибудь. Ну, иконоборцы еще как-то изображение креста терпели, но...
Ну, наверное, в нашей недавней истории, да, там, после 18-го года, когда разрушались храмы, тоже, наверное, какая-то часть погибла.
Да, ну, в России-то немного было, много по восточным церквям, вот. Да, вот эти вещи, вот та же Лимбургская стратега, она же документирована довольно хорошо, так что историю, по крайней мере, ее из Константинополя мы знаем, и в Константинополе ее историю знаем.
Давайте поговорим еще о храме Гроба Господня, потому что часто можно услышать дискуссии о подлинности того места, где он стоит. Я даже видел ваше интервью на эту тему, тоже были. А если Иерусалим, конечно же, как мы выяснили, не был тем самым Иерусалимом, которым он был, извините, в первом веке, храм Гроба Господня появляется спустя несколько столетий, и как можно было точно определить место?
Ну, несколько параметров, на самом деле, которые подсказывали, что место обретения, то есть место воскресения Спасителя вот на том самом месте обретено. Раскопки-то по повелению императора как раз Константина были предприняты. И вот там вот говорится как раз, что было капище Венеры там, да, на этом месте. Ну, вот, причем какие-то деревья и камни оттуда выносили. На самом деле, в капищах, вот, видимо, что-то такое, так сказать, природное там росло, связанное с этим вот культом. Вот, и был застроен, и на самом деле было засыпано. То есть, что такое Голгофа и место Гроба Господня? Это каменоломня. Древняя каменоломня, которая находилась прямо здесь, около выхода из города. Вот, соответственно, каменоломня, как правило, какие-то неровности существуют. Вот, камень там, на самом деле, уже перестали ломать к вот этому времени Иерусалима, ко времени Спасителя, да. Вот, но находилась недалеко от города. И мы знаем аналогичные участки около Иерусалима, их немало, которые превращались в кладбище. То есть кладбище, как правило, это не в нашем смысле, да, у нас вот такое, так сказать, там поле, поле там или опушка, там, да, ровная земля и, соответственно, вот, погребение в земле.
Ну, называется по обряду ингумации.
Да. В Иерусалиме хоронить можно только в пещере. Там скала везде, так сказать. Да? То есть, как хоронить? Тело, как правило, глали, высекали пещеру с ложем, то есть каменным, да. Над ним могло быть вот в поздней, по крайней мере, в более поздних гробницах какой-то там вот, типа аркосоли. Вот. Клали тело человека, и пока оно не истлеет. Как правило, гробницы эти за несколько этапов разрабатывали. Погребения часто были семейными и принадлежали семейству. То есть, так удобно было хоронить. Вот, соответственно, новый гроб. Что такое, так сказать? Это вот выработанная какая-то пещерка, так сказать, вот в этом вознесенке высеченная, которую, конечно, заранее надо было заказывать, да? Потому что высекать ее долго. Высекать долго, в момент смерти это уже, как говорится, не сделаешь так быстро. Тем более, что по иудейскому закону нужно было до
захода
солнца захоронить сразу. Соответственно, заготавливали это заранее. Вот. То есть, ложе и закрывали камнем. А в дальнейшем потом начинали разрабатывать. Каким образом? Вот тело человека там пролежало год, там, допустим, там, за год, за два, там, истлевало, как правило, в условиях Иерусалима полностью. Камень откатывали или отваливали, да?
Ну, вот,
в эти времена в дорогих могилах, как правило, камни круглые были, такие колесообразные закатывали. Вот. Кости собирали в специально изготовленный ящик, оссуарий от латинского, оссум – кость. Они по размеру большой берцевой кости, самая длинная кость у нас. Там смотришь на оссуарий, на ящик, ну, можно сразу предположить рост человека. А вот большие, кстати, мужские оссуарии иногда, они самые крупные, клали кости всего семейства. То есть, у нас встречаются оссуарии, где там несколько человек. Муж, супруга и, если они позже умирали, и дети, например, даже могли быть похоронены. Вот был найден оссуарий Каиафы, например, того самого, по всей видимости, Каиафы. Его звали Иосиф. На оссуарии подписано в семейной гробнице, где вот кости его, жены и еще четырех детей его. Ну вот, и вы вырезали обычно дополнительные отверстия, как бы ходы такие, да, углубления, куда потом ставили рядами вот эти вот ящики оссуарии. А на это ложе клали следующего человека, когда он умирал в свое время.
Вот, почему... Это такой фамильный склеп.
Как бы, да, фамильный склеп. Вот в Евангелии, кстати, отмечено, что Господь был в гробе новом, в котором никто не был раньше положен. Странно, да, то есть, ну, что такое, так сказать, с нашей стороны, ну, значит, с точки зрения, при нашей системе захоронения, гроб это, так сказать, ну, все же одноразовое. Ну, есть, как бывают случаи, там, что в чужом гробе кого-то там похоронят, так сказать, ну, как бы так все же не делать.
Как я понимаю, не специально под конкретного человека гроб, ну, пещеру такую высекали, а были люди, которые этим занимались, и... Просто вот это было их работа.
Ну, были каменотесы, да, которым это заказывали. Да. Это была их работа. Так же, как оссуарий, другим каменотесам заказывали.
То есть, я так понимаю, что такое захоронение мог себе позволить далеко не бедный человек. Потому что эта работа, она должна быть оплачена.
Зависело, видимо, от расположения, от удобства, скажем так, от качества. Близкое, расположенное к городу. Склепы такие дорогие, так сказать, вот эти вот, да, пещеры, они принадлежали, конечно, богатым людям. Вот это один из важных таких, так сказать, маркеров, который определяет подлинность гроба Господня. Он расположен близко и от Голгофы недалеко. Значит, там в эти времена как раз каменоломню засыпали, сделали какой-то садик небольшой. То есть, тогда именно так и устраивали. Ну, то есть, неровности засыпаются, что-то, так сказать, насаждается. Получаются вот такие холмы и горки вот эти вот, да, небольшие садики. Вот обратите внимание, на утро воскресенья, да, когда Мария Магдалина оборачивается и думает, что Господа принимает за садовника, да? А там сад какой-то, вот вертоград по-славянски, да, если мы читаем. Почему садовник-то здесь? Вот, а потому что вот это был способ, скажем так, благоустройства. Находилось это рядом со входом в город. Тут тоже понятно. Расстояние ближе, значит, земля дороже. Господь, странник из Галилеи, не мог себе позволить совершенно точно. Это мог себе позволить только богатый человек. А в Евангелии сказано, да, то есть кому принадлежит гроб? Вот. Иосифу Аримафейскому, да? Иосиф Аримафейский, член Совета Синедриона, да? Богатый человек.
Тайный ученик.
А вот, тайный ученик Спасителя. Вот он мог себе позволить. Но гроб новый. То есть, он, видимо, какая-то была еще старая семейная гробница, которая переполнена асуариями. Значит, он заранее заказывает новый, но еще никто не умер, и сам он жив-здоров, да? И вот этот гроб, который находится недалеко, так сказать, он отдает Господу для захоронения. Благо, что как раз и Голгофа, все здесь недалеко. Ну, Иерусалим-то маленький, на самом деле, там все недалеко. Вот. Но здесь уж совсем близко было.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии протоиерей Александр Тимофеев, гость программы «Светлый вечер» на Светлом радио. Итак, изготавливается гробница. Вернее, Иосиф предоставляет для Спасителя свою собственную гробницу.
Да, Иосиф, по всей видимости, предоставляет свою собственную гробницу. Вот. А вот дальше мы сталкиваемся с парадоксом. То есть, когда начинаются поиски места гроба Господня, то есть, как вот за что зацепиться, так сказать? Ну, во-первых, конечно, опрос местных жителей, как обычно. Трудно себе это представлять. Почему? Потому что еще Тит изгнал всех евреев из Иерусалима, им было запрещено жить. Они постоянно пытались возвращаться, император даже там или местный управляющий, так сказать, их все время изгоняли. Вот. Ну, находят там вот Иуду, по преданию, да, Иуда, который крестился в дальнейшем с именем Кириак, того самого, который указывает место. Здесь должно быть, вот, под храмом Венеры. Понятно, почему там храм Венеры построили, потому что уже была стена городская сдвинулась, да, и здесь в черте города, так сказать, какой-то там садик там, какая-то каменоломня. Оставалось только сделать фундамент, насыпать. И Севик Сарис, кстати, удивляется, во время раскопа какой там большой насыпной культурный слой, так сказать. Он говорит, огромное количество там земли было вывезено, камней там и все прочее. Вот. И на этом фундаменте вот построили храм Венеры. То есть, оказывается, когда все это срыли, то дошли вот до той самой поверхности, скалистой, скалистой, на которой вот и происходили все эти события евангельские непосредственно. Там, на самом деле, видно, что это кладбище, потому что рядом расположено еще несколько гробниц. Даже в храме гроба Господня показывают гробницу, в которой, по преданию, в дальнейшем Иосиф Аримафейский был похоронен. Она недалеко, но в стороне. И вот парадокс такой, что ложе есть, гробница есть, а для ассуариев места нету. Вот нам очень хорошо известно порядка не меньше тысячи сейчас этого времени вот такого рода семейных погребений. Видно, что они разрабатывались постепенно, как я говорил, это по следам прекрасно видно, по стенам, там, зубилами, когда отбиваются, следы остаются. Видно новые, там, так сказать, ну, следы разработок. Вот. А тут в очень удобном месте, рядом с городом, близко. И почему-то вот эту гробницу раз и забросили. И не стали в ней никого хоронить, так сказать. А вот. Это вот очень интересное, так сказать,
свидетельство,
да. Потому что, ну, какие, так сказать, причины, что в ней вдруг никого хоронить не стали. Хотя поставлены были недалеко. Понятно, что Иосиф Аримафейский не дерзнул в дальнейшем не сам быть положенным на это самое ложе, да, ни самого себя, ни семью хоронить. Здесь же почел, да, пускай рядом здесь, но все-таки в сторонке. И вот это место христиане, по крайней мере, какое-то время могли до, по крайней мере, начала Иудейской войны знать и почитать и отмечать. А Голгофа, возвышающаяся рядом над уровнем земли, там, допустим, там она обтесана, конечно, сейчас она меньше, она не имеет формы черепа, если посмотреть. То есть ее довольно сильно.
А внутри храма гроба Господня.
Да, внутри храма гроба Господня, да. Но Голгофа небольшая, сколько там, нету 6 метров, там 5 чем-то метров.
То есть, когда нам в фильмах о распятии Христа показывают холм высокий, на котором возвышаются кресты, это все фикция.
Ну да, это, как говорится, такая картинка из абстрактных соображений написана. Ну, вот. Все-таки не холм такой большой, а именно скалистый выступ. Но он находился, видимо, рядом с этим храмом Венеры, и вот он, поскольку его не стесали, то он оставался на улице. Вот он, кстати говоря, при поисках места гроба Господня должен был довольно четко показать, что да, вот здесь это единственный скалистый выступ в этом районе, который вот есть. Все остальные стесаны, то есть больше никаких нету. Вот это вот сочетание как бы Голгофы и удивительной могилы, да, новой, которая почему-то оказалась заброшена. Я думаю, что было и во времена равноапостольного Константина уже очевидно. То есть это им тоже дало как бы, ну, некоторое, так сказать, подтверждение того, что они в правильном направлении двигаются. А вот. А кроме того, вот был вопрос в XIX веке, подлинный храм Гроба Господня или нет. Почему? Потому что стены времен крестоносцев принимали за подлинные стены там времен, ну, по крайней мере, римских, а может быть, и что и всегда так были. Ну, в XIX веке. Поэтому предположили, что есть еще одна, есть такая Голгофа города, так называемая. Туда протестанты любят ходить. Это на севере от Дамасских ворот немножко пройти. Там скалистый выступ, действительно такой черепообразной формы, и в нем несколько погребений. Пещер под погребение. Ну, сейчас уже, конечно, разобрались, что это гробницы более древние, это периоды первого храма еще. И Голгофа Гордона, конечно, не имеет отношения, просто ему так показалось, что это похоже на череп в каком-то ракурсе. Ну вот. А ведь гроб Господень должен был находиться вне стен города. Опять же, по законам иудейских захоронений, хоронить нужно вне места поселения, да, вне стана, скажем так. Как еще указано Моисеем в законодательстве. Где стена-то? Вот она была непонятной, потому что сейчас внутри стены, правильно? Во времена крестоносцев стену перенесли, на самом деле в римские времена уже Голгофа была и место гроба Господня внутри города. И вот эту стену нашли как раз на Александровском подворье, еще мы с вами начинали в свое время. Вот, сейчас доказано, да, что стена действительно нашлась здесь, это ворота вот эти вот найдены, то есть это замечательный, скажем так, вклад нашей отечественной археологии, вот, в подтверждение больности. И вот расположение ворот, оно показывает, что вот из них действительно можно было выйти, там такие ворота там с башенкой, и дойти очень недалеко там до Голгоф. То есть направление совершенно правильно.
У нас остается не так много времени. Еще одна тема, о которой хотелось бы поговорить нам в рамках нашего разговора. Дети, которых мы часто приводим в храм в совсем маленьком возрасте, пытаемся объяснить им те или иные вещи из библейской истории, в том числе и те вещи, о которых мы с вами сегодня говорили. Но если даже взрослые люди, это очень важно, это интересно и важно, действительно важно для какого-то христианского осмысления истории того времени, истории Святой Земли, вот этого маленького участка Иерусалима. Но даже взрослым порой зачастую сложно понять то, о чем мы говорили. Здесь нужен какой-то определенный исторический бэкграунд, знание истории. Но это же как-то приходится объяснять, наверное, и детям. Вот у вас есть опыт, насколько я знаю, рассказов, преподавания детям, ну, вот тех вещей, о которых,
да,
мы сегодня,
конечно,
о которых мы сегодня говорим.
Я детям, например, священную историю Нового Завета преподаю. Вот у нас на подворье существует школа, общеобразовательная школа имени преподобного Сергия Радонежского, усадьбе Свиблу. Ну, вот у них есть, в том числе, вот среди общеобразовательных предметов, допустим, час священной истории там, да? Два года на Новый Завет отводится раз в неделю. Вот приходится и тут детям рассказать, показать. Надо сказать, что изложение евангельской истории, вот, ну, связанное с историческим обстоятельством каким-то, оно на самом деле детьми хорошо усваивается. Вот у нас есть, например, музей плащаницы такой. То есть вот у нас копия на подворье плащаницы полноразмерная.
Туринская плащаница, которая находится, да, в городе Турине,
и есть, значит, модели, вот там, допустим, изображение, там 3D-модели, тело, которое было завернуто в плащаницу, там негатив и так далее, осмотрим. Ну, я даже занятия провожу около плащаницы одно, например, тут мы смотрим с детьми, а какие свидетельства остались от смерти, погребения Спасителя, как это было. Дети, например, ну, там, у меня, значит, шестой класс, ну, дети существа такие непоседливые, там, понятно, отвлекаться склонны, а вот в этот момент, знаете, они как-то благовинно замирают все, замирают и слушают, и на их лицах какой-то, вот, знаете, такой свет возникает, я просто даже поразился сам, когда как говоришь и видишь это со стороны. Когда ребенку рассказываешь о страдании Спасителя на кресте, у них не гримаса какого-то вот боли, там, допустим, да, когда там про что-то неприятное расскажешь ребенку. Дети же очень непосредственно переживают, да? Вот, не отторжение какое-то и так далее.
А у них такие, знаете, какие-то светлые, просветленные лица, они благовинно вдруг замолкают, начинают слушать, вот смотреть, пытаются понять. То есть они оказываются, как мне кажется, в положении вот тех самых апостолов, которые вот видели Спасителя после воскресения, и никак не могли поверить, что это он в том самом теле. То есть они, для детей очень важно, что все закончится уже хорошо, а иначе, что Господь воскреснет. Но им важно понять, что страдания Спасителя были настоящие, вот, не придуманные, там, не какие-то, так сказать, не кажущиеся, да, вот. Они вдумываются в это, смотрят, и вот исторические подтверждения я показываю, рассказываю об этом, и картинки показываю, и про гроб Господень, и про обретение креста, они только помогают им вот как бы осознать подлинность того, что происходило, и сделать это частью своей жизни, своего жизненного опыта.
Это воскресная школа, да?
Нет, это общее, у нас общеобразовательная школа, да, у нас.
Давно она у вас существует?
Ну, 15 лет уже. Вот 15 лет в прошлом году мы отметили существование школы. Сначала это были классы, а последние несколько лет у нас лицензия, аккредитация полная. То есть нормальная школа.
То есть
школа,
с 1 по 11 класс?
Да, с 1 по 11, в которой включены основы православной веры.
Поступить туда просто или нужно держать какие-то экзамены?
Туда, ну, собеседование, разумеется, собеседование с духовником. Экзаменов специальных нет, но тесты какие-то делаем, конечно, уровень проверяем. Очень хорошая школа такая, небольшая частная школа при храме, в которой дети получают такое полноценное, значит, общее образование и плюс изучают основы православной веры.
Напомним, что сегодня вместе с нами в студии Светлого радио был протоиерей Александр Тимофеев, настоятель храма Живоначальной Троицы в усадьбе Свиблова, заведующий библейским кабинетом Московской духовной академии.
Спасибо вам большое за столь подробный, прям археологический разговор. Очень много интересного мы для себя узнали. Я думаю, наши слушатели тоже. Очень много, конечно, тонкостей и нюансов, но чем глубже погружаешься в эти тонкости и нюансы, тем целостнее картина, да, в твоей голове складывается. Еще раз спасибо большое. Надеемся, что это не последняя наша встреча. Приходите,
да, благодарю,
к нам, пожалуйста.
Благодарю.
До свидания. В студии были Владимир Емельянов,
Алексей Пичугин.
Мы прощаемся. До новых встреч. До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».